Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать 24 главу Евангелия от Матфея. В нашей прошлой передаче мы говорили о том, как Иисус предрек своим ученикам разрушение Иерусалима, сказав, что в храме не останется и камня на камне. Для учеников его слова представляли собой шокирующее откровение. И они, обсудив это между собой, задают ему три вопроса, которые мы находим в третьем стихе этой главы. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Итак, ученики задают Господу три вопроса. «Когда это будет?» То есть, когда произойдет это разрушение, какой признак твоего пришествия и каковы будут признаки кончины века. На первый вопрос учеников, когда все это произойдет, когда не останется камня на камне, Евангелие от Матфея ответа не дает. Мы находим ответ на этот вопрос в Евангелии от Луки, а также частично в Евангелии от Марка. Спрашивается, почему Матфей ничего не говорит по этому поводу? Дело в том, что Евангелие от Матфея – это Евангелие Царства, которое рассказывает нам о Царе. А разрушение Иерусалима в 70-м году нашей эры относится к определенному историческому периоду и не имеет никакого отношения к будущему приходу Господа как Царя. Именно поэтому Матфей в своем Евангелии ничего не сообщает нам об этом. Чтобы найти ответ на первый вопрос учеников, давайте прочтем Евангелие от Луки, главу 21, стихи с 20 по 24. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Нет сомнений, что многие из тех, кто слышали эти пророчества Иисуса, были еще живы в 70-м году нашей эры и стали свидетелями того, как римская армия окружила город, отрезала его от всего остального мира и, в конце концов, проломив стену, взяла город. То, что делали римские солдаты после взятия города, не поддается описанию. Город был почти стерт с лица земли. Это было худшее разрушение за всю историю Иерусалима, превосходившее даже то, что сделал с ним царь Навуходоносор за 6 веков до этого. Таким образом, когда в 70-м году нашей эры римляне уничтожили этот город, эта часть пророчества Иисуса исполнилась. На следующие два вопроса учеников, какой признак твоего пришествия и кончины века, Господь дает ответ в правильной логической последовательности. Сначала Он отвечает на их третий вопрос, а затем дает ответ на второй. Первое. О чем говорит нам Господь, это признаки наступления конца света, а правильнее сказать, конца века. Нужно понять, что мир никогда не перестанет существовать. Да, эта земля будет уничтожена, но на ее месте будет создана другая земля. Господь просто заменит теперешний мир на другой, новый. Поэтому существует только такое понятие, как конец века. И именно об этом спрашивают Иисуса и его ученики. Говоря с учениками на горе Елеонской, Иисус упоминает свое пришествие. При этом Господь говорит о том времени, когда Он придет на землю вновь, чтобы основать свое царство. Причем здесь говорится не о церкви. Более того, мы знаем, что в конце времен церковь будет взята с этой земли. И это будут последние дни для народа Израиля. Так что здесь Господь говорит о периоде великой скорби, как Он сам его называет в этом отрывке. Далее Иисус говорит нам о том, что происходит в этом веке. Прочтем 4 стих. «Иисус сказал им в ответ: „Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас“». Эта фраза «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» типична для всего нашего века. Господь специально предостерегает этих людей, потому что в последние времена появятся обманщики. В особенности это будет проявляться во времена периода великой скорби, при появлении Антихриста. Во втором послании Петра, во второй главе, в первом стихе сказано: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергая искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. В наши дни нас окружают немало обмана, а потому Господь предостерегает: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». 5 стих. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». В конце веков настанет время, когда появится немало тех, кто будут называть себя мессиями. Собственно, подобное мы встречаем уже и в наши дни. Сегодня есть немало антихристов. Однако в конце времен придет истинный антихрист, который восстанет против Господа, покушаясь на его власть. Я знаю немало замечательных преподавателей Библии, надо сказать, более одаренных, чем я, которые придерживаются мнения, что в стихах с 5 по 8 Иисус говорит о периоде великой скорби. Так что если вы сейчас не согласитесь с моей трактовкой, вы не будете одиноки в своем мнении. Однако, по моему личному мнению, Господь начинает говорить о периоде великой скорби лишь в 9 стихе 24 главы. А здесь он рассказывает о современном этапе церкви. Прочтем 6 стих. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец». Войны и военные слухи – это еще не признак наступления конца времен. Когда мы слышим о серьезных военных конфликтах, есть искушение начать воспринимать это как признак прихода конца. В начале Первой мировой войны вышло огромное количество книг, в которых утверждалось, что приблизился конец времен. Однако война закончилась, но ничего не случилось. То же произошло, когда настала и Вторая мировая война. Были напечатаны тысячи подобных книг. Сейчас прошло уже много лет после завершения Второй мировой войны, а конец света все еще не наступил. Поэтому мы должны слушать Господа и перестать обращать внимание на лжеучителей. Мы будем слышать о войнах и о военных слухах, но это не должно смущать нас, потому что это будет еще не конец. Причем, друзья, мы должны иметь в виду, что человек никогда не сможет найти решение проблемы войн. Организация Объединенных Наций не смогла решить эту проблему, равно как и ни одна отдельная страна мира не сможет этого сделать. Мира не будет до тех пор, пока не придет Иисус, князь мира. Далее стихи 7 и 8. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это – начало болезней. Эти строки хорошо характеризуют наше время, а потому их нельзя считать признаками приближения конца времен. Ведь в 6 стихе написано: «Но это еще не конец». Лжемессии, военные слухи, голод, массовые смерти, природные катаклизмы характеризуют весь век Церкви. Однако эти явления, по всей видимости, будут усиливаться по мере приближения к концу времен. В настоящее время наблюдается колоссальный прирост населения Земли. В результате в некоторых странах от голода умирают тысячи и даже миллионы людей. И эта ситуация будет усугубляться в дальнейшем. Однако несущий голод всадник на вороном коне, о котором написано в 6 главе книги Откровения, еще не появился. То, что мы наблюдаем в наши дни, это лишь начало болезни. В следующих стихах Господь начинает рассказывать нам о периоде скорби. Мы с вами живем в век Церкви или в век Святого Духа, как его еще называют. Согласно Библии, в наши дни все люди делятся на три группы – евреи, язычники и Церковь Божья. Во время периода Церкви Бог призывает людей из среды евреев и язычников, чтобы сформировать третью группу – Церковь. И однажды наступит восхищение, когда эта третья группа будет взята от мира, после чего начнется великая скорбь. О начале великой скорби, по ему мнению, и рассказывает 9 стих. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое». Спрашивается: а о ком идет речь, когда сказано «тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас»? Я думаю, что здесь Иисус обращается не к церкви, а к народу Израиля. Поэтому мучения, о которых он говорит, это мировой антисемитизм. Я хотел бы указать на важный для христиан в наши дни факт. До тех пор, пока истинная церковь находится в этом мире, истинного антисемитизма не может быть, потому что церковь помешает этому. Ни один истинный, верующий в нашего Господа Иисуса, не может испытать ненависти к евреям. Такое просто невозможно. Настоящий антисемитизм начнется лишь после того, как церковь будет взята из этого мира. Далее следуют 10 и 11 стихи. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Ранее мы видели, что церкви заповедано беречься лжеучителей, тогда как предостережения против лжепророков характерны для Израиля. Поэтому здесь, после того, как церковь будет взята из этого мира, опять дается предостережение против лжепророков. 12 стих. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Здесь мы видим еще один принцип, который, как и многие другие принципы, произнесенные Иисусом на Елеонской горе, применим в наше время. Когда беззакония умножаются, во многих людях действительно охладевает любовь. И чем ближе мы подходим к кончине этого века, тем сильнее все это будет проявляться. И далее 13 стих. «Претерпевший же до конца спасется». Спрашивается, кто же должен претерпеть до конца? Читая книгу Откровения, мы узнаем, что Бог упразднит все силы природы и даже силы добра и зла, но при этом Он наложит свою печать на определенных людей. Так кто же претерпит до конца? Претерпят до конца те, кто изначально несет его печать. Добрый пастырь поможет своим овцам дойти до конца. Если наш пастырь выходит в путь с сотней овец, в конце пути у него остается ровно 100 овец. Иногда мне задают вопрос, если человек был активным членом церкви, а потом впал в грех, он спасен? На такой вопрос я могу ответить одно. Я не знаю. Нужно подождать, посмотреть, что будет дальше. Я всегда говорю, что свиньи в конце концов все равно оказываются в свинарнике. А блудный сын рано или поздно возвращается к своему отцу. Иногда бывает странно встретить сына в хлеву, а свинью за столом отца. Но Петр во втором послании, во второй главе, в 22 стихе ясно указывает. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Помните притчу о блудном сыне? Давайте представим себе, что одна из свиней присоединилась к блудному сыну, когда тот вернулся домой к отцу. Эту свинью вымыли дочисто, причесали ей щетину, а на шею повязали красный бант. Но эта свинья не останется в доме отца. Рано или поздно она возвратится в свой хлев. Так и надо понимать эту фразу. Претерпевший же до конца спасется. Все, что нам нужно сделать, это просто ждать и наблюдать со стороны. Иногда сын, то есть истинный христианин, оказывается в грязи. Но являясь истинным сыном Бога, он однажды сумеет оставить это позорное место. Почему? Потому что у него есть чудесный пастырь. Далее читаем 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Что такое Евангелие Царства? Евангелие Царства – это то, что проповедовал Иоанн Креститель. Помните, он учил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Господь Иисус начал свое служение с той же проповеди, и с этой проповедью он посылал своих учеников. Однако мы видели, что, начиная с 11 главы этого Евангелия, Господь начинает призывать: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». А в 20 главе, в 28 стихе Иисус говорит, что Он пришел отдать свою жизнь для искупления многих. Однако во время периода скорби Евангелие Царствия будет проповедано вновь. Но это не относится к нашему времени, потому что в наши дни мы должны проповедовать Евангелие Божьей благодати. Спрашивается, Евангелие Царствия – это что, иное Евангелие? Нет, друзья мои, то же самое. Это то же самое Евангелие, однако в нем по-другому расставлены акценты. Учить, что приблизилось Царство Небесное, мы с вами не имеем права, потому что знать этого нам не дано. А при наступлении периода великой скорби люди сами поймут, что они подошли к концу времен, хотя все равно не будут знать ни дня, ни часа. Вот почему для них весть будет такой: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А теперь я хочу ответить тем, кто утверждает, что мы проповедуем о двух путях спасения. Нет, Бог никогда не говорил, что есть несколько оснований для спасения человека. Единственное, что спасает человека, это крест Иисуса Христа. И все жертвоприношения Ветхого Завета указывали на предстоящую жертву Господа. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 29 стихе, приводятся слова Иоанна Крестителя об Иисусе. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». До Христа все те, кто приходили к Богу, получали спасение как бы заранее, в кредит, но, тем не менее, они получали прощение на основании веры в искупительную смерть Христа. Закон Ветхого Завета никому не давал спасения. Дело в том, что в основании закона Моисея лежала система жертвоприношений, и люди Ветхого Завета приносили животных в жертву Богу, потому что закон указывал им, что все они грешники, виновные в нарушении воли Бога, и что им всем нужна заместительная жертва, чтобы оплатить цену содеянных ими грехов. В послании к римлянам, в 3 главе, в 19 стихе написано, что законом заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Друзья, мы с вами являемся грешниками, и все мы нуждаемся в Спасителе. Наша задача принять Его как своего Спасителя перед тем, как Он придет сюда как властитель вселенной и станет судить этот мир как судья. А теперь давайте вернемся к разговору о 14 стихе. Написано: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Я бы хотел сказать две вещи. Во-первых, этот стих вовсе не означает, что покуда церковь находится в этом мире, конец времен не может наступить, если Евангелие благодати Бога не будет проповедано по всему миру. Также было бы неправильно использовать этот стих как девиз для всемирных евангелизационных кампаний. Несмотря на то, что нести Евангелие в различные уголки этого мира – почетная задача, данный стих не может являться их лозунгом. Дело в том, что важно истолковывать Писание в его контексте. А мы помним, что здесь Господь отвечает на вопрос, какой признак кончины века. Поэтому все то, что Он говорит здесь, просто отвечает на вопрос учеников о конце времен. На этом мы закончим сегодня. И в следующей передаче продолжим изучение 24 главы Евангелия от Матфея.